Радиомаяк.ру представляет.
Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!
Именем революции.
Да. И такое было. Ну, мы по-новому пытаемся взглянуть на собственную историю. Сколько раз она делала, она делала развороты, потому что и строй менялся, вот, и ракурсы как раз на произошедшие события тоже менялись.
Поэтому постараемся максимально сухо и информативно. Но у нас в гостях Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Всеволод Евгеньевич, доброе утро.
Доброе вам утро. Здравствуйте. Ну вот смотрите, какая ситуация. Значит, давайте с вами поговорим о том, что какие предпосылки, собственно говоря, революционные были, имеется в виду правление Александра II. Казалось бы, царь, которого все ждали, постниколаевская эпоха. Вот. И Герцен говорил так: у него приличный взгляд приличного человека. Царь, который принес с собой реформы. И вдруг вот такая, казалось бы, странная ситуация, что вдруг молодое поколение, новое совершенно, да, и пользовалось еще к тому же подлыми новыми методами. До этого же ведь, в принципе, никогда такого ни в какой истории не было, никогда террора.
Вы знаете, хороший вопрос. Дело в том, что сами эти события революционные, они шли как по спирали. Вот, все это нарастало в силу неумения сторон общаться друг с другом. И вот если мы возьмем правительство, мы возьмем нашу самодержавную монархию. Да, в общем, есть высшие сановники империи, есть генералитет. С другой стороны, есть общество, есть учащаяся молодежь, ее радикальная часть. С одной стороны, в стране проходят важные насущные реформы. В стране отменяется крепостное право. В стране медленно, но верно складывается всесословная структура общества. С другой стороны, они не знают, как друг с другом разговаривать. Ведь у Александра II и у правительства не было опыта диалога с обществом.
Общего языка не было.
Вот, это и, естественно, наследие долгого многовекового периода сословности, что, в общем, не было диковины, это было везде, так или иначе. Но здесь стороны своими действиями начинают сами себя и друг друга загонять в тупик. С одной стороны, получается, что Александр II пробудил большие надежды своими преобразованиями. С другой стороны, он, пытаясь ситуацию удержать под контролем, стремится большую инициативу отдать правительству и так или иначе оградить страну от тех или иных радикальных проявлений. И поэтому для него такие личности, как Чернышевский, это враги. Хотя Николай Гаврилович Чернышевский, сотрудник журнала «Современник», видный публицист, кумир молодежи, учащийся, он был человеком достаточно разумным. У него были некоторые радикальные взгляды, безусловно, революционно-демократические, социалистические. Но он сам по себе был настроен на диалог с правительством, хотя тоже до конца не представлял, как это делать, как его вести. И в то же время Чернышевский считал, что прогрессивная часть русского дворянства способна выражать общенациональные интересы, и если правительство, если монарх будет прислушиваться к его мнению, и уже этим многое можно будет достичь сверху. Но Чернышевский летом 1862 года был арестован. И это считалось в правительстве большой удачей, что Николаю Гавриловичу удалось так это засадить в крепость и дальше предать его суду. При этом и Александр II, и его близкие сотрудники говорили, ну, слава богу, наконец-то удалось с ним покончить. Но радость была глубоко ошибочна, это было большое заблуждение, потому что на смену Чернышевскому пришли гораздо более радикальные деятели. И мы видим, что процесс радикализации, он нарастает, да, то есть у Чернышевского не было речи о покушениях, да, о терроре. Его посадили, его осудили по весьма надуманному обвинению в подготовке прокламации барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Якобы Чернышевский призывал крестьян ко всеобщему восстанию. Николай Гаврилович, на мой взгляд, едва ли этого желал. Ну, он был умный человек, он понимал, что это приведет к катастрофе для всех. И для власти, и для общества. Да, вот это анархия. Но его последователи, они были гораздо радикальнее, поэтому рождаются замыслы цареубийства, самой непримиримой борьбы. Поэтому уже в 1866 году, в апреле 1866 года, произошло первое покушение на Александра II. В него стрелял Каракозов.
Это у Летнего сада как раз было.
Вот. Это было, значит, в Петербурге, в Летнем саду. И Каракозов был членом московского студенческого кружка Ишутина, его радикальной части. Ну, там было некое большинство, которое колебалось и желало вести активную хозяйственную деятельность в духе европейских утопических социалистов. Но радикальное крыло считало, что хватит уже экспериментировать, и хватит пытаться создавать что-то в экономике, какую-то фабрику покупать, что-то производить, показывать пример правильного социалистического труда и распределения. Пора переходить к решительным действиям. Ну вот были эти решительные действия. В итоге все отправились на каторгу, Каракозова повесили. И процесс идет дальше. В конце 60-х годов Россия получила тщательно законспирированную террористическую и довольно жестокую организацию «Народная расправа» во главе с Нечаевым, которая была готова уже действовать самыми подпольными, самыми кардинальными, самыми свирепыми методами вести террор против власти. Но эта организация быстро закончилась, потому что внутри нее возник конфликт. Нечаев организовал убийство студента Иванова, который отказался беспрекословно подчиняться своему руководству.
У Достоевского, кстати, в «Бесах»
да,
есть.
Да, и у Достоевского в «Бесах» этот сюжет блестяще представлен. Да? После этого молодежь, радикальная молодежь испугалась Нечаевщины. Этот испуг длился несколько лет. Все решили, нет, не надо нам этой суровой дисциплины, этой тщательной конспирации, надо быть ближе к обществу, надо вести большую просветительскую работу, пропагандистскую. Поэтому появляется вот этот опыт пропаганды революционной с начала 70-х годов 19 века. И все будущие террористы народной воли, они выросли вот из этого. Вот хоть плачь, хоть смейся, получилось так, что будущие апологеты революционного террора начинали с пропаганды. То есть они были поначалу категорическими противниками этих радикальных действий. Они считали, что надо вести широкую просветительскую работу среди интеллигенции, в среде крестьянства,
ну,
в рабочей.
Герцен, кстати говоря, оттуда тоже из-за границы все время, он же говорил не топором, а пером. Вот. И колокол разбудит, да, как раз, да. И нужно, революция должна прийти сама по себе.
Безусловно. Но вот Герцен умер уже в январе 1870 года, и в последние годы вот он особого влияния на умы не имел, потому что во время польского восстания 1863 года он активно поддержал польских мятежников, и подавляющему большинству русского общества это очень не понравилось, даже весьма и весьма либерально настроенным людям. Поэтому Герцен и его колокол потеряли свой тираж, потеряли своего читателя. Вот. А здесь была молодежь, именно последователи идеи Чернышевского, но часто это были такие слепые эпигоны, которые просто копировали эти теоретические постулаты и пытались эти идеи продвигать и в меру своего разумения весьма некритичного. Ведь когда мы с вами критически мыслим, умеем рассуждать, вести диалог, это наше очень важное достижение. Мы учимся друг друга слушать, слышать, воспринимаем идеи друг друга и так или иначе друг друга умственно, интеллектуально обогащаем. Здесь непримиримость, она возникла от этой некритичности. Каждое новое поветрие сметало предыдущее. И затем, когда молодежь, учащиеся молодежь, молодые чиновники, молодые офицеры, да, курсистки решили нести свет просвещения в народ, они устремляются в деревню в 1874-75 годах. Там их ждет жесточайшее разочарование. Они почерпнули у Чернышевского, у Герцена, у Бакунина, что крестьянская община — это ячейка социализма. Там их ждет жестокое разочарование, потому что на самом деле русский мужик, он никакой не социалист по инстинкту, как писал Бакунин, это абсолютная утопия. Русский мужик хочет обогащаться, создавать рентабельное, богатое хозяйство. И русская община, она совсем не мешает развитию капитализма, она немножко притормаживает, но тем не менее все это дело продолжается. И когда правительство пресекает это хождение в народ, значит, арестованы многие сотни вот этих пропагандистов. Еще у правительства есть мощный козырь, чтобы доказать обществу свое нравственное превосходство. Это совсем недавняя Нечаевщина, да, которая показала, до какой степени нравственного падения доходят некоторые революционеры. Да. Правительство могло этих молодых людей, абсолютно искренних в своих мнениях, стремлениях, иногда заблуждениях, могло поступить с ними мягко. Могло ограничиться какими-то мягкими наказаниями, там, какой-то административной высылкой, кого-то исключить из... каторга — это уже другое, да? Нет, речь о том, что можно было разрешить этот конфликт полюбовно, объясняя молодежи, что вы, молодые люди, не во всем правы.
Но давайте... это путь очень долгий. Дело в том, что вот сам феномен террора, он же возник впервые, и поэтому правительство, видимо, просто не было способов...
Так еще террора не было.
Но вообще они не знали, потому что, понимаете, видите, как интересно развивается революционная ситуация, что на кого она была направлена, эти люди не успевали находить методологию, чтобы это как-то изъять из общества, понимаете?
Судите сами. Можно было по-отечески подойти к тем же студентам, к тем же молодым людям и вступить с ними в некий диалог и не обострять ситуацию, но арестованных пропагандистов продержали в домах предварительного заключения, например, в Петербургском, да, доме предварительного заключения, практически около 3 лет.
Было много времени писать.
Вот, у них было много времени писать, и было много времени знакомиться друг с другом.
Поэтому такой кружок.
Безусловно.
По московскому нетворкинг.
Поэтому многие познакомились, находясь в предварительном заключении в ожидании суда. То есть эти репрессивные меры, вместо того, чтобы напугать, обратная пресечь, сила, да, они способствовали консолидации и структурированию будущей организации. Поэтому эти молодые романтики, которые сходили уже в деревню и ушли оттуда, многие несолоно хлебавшие, теперь уже становятся закаленными борцами. И их желания, их намерения радикализируются. Теперь они, безусловно, говорят о революции, о свержении старого строя, о желательности демократической республики. И все больше говорят о том, что поскольку у нас никак не получается закрепиться в деревне, вот мы прочитали Чернышевского, прочитали Бакунина, прочитали Лаврова, да, мы помним оттуда, что русский крестьянин — это будет главная движущая сила революции. Но что-то на практике у нас там не стыкуется. Значит, надо менять методы. Некоторые самые такие усидчивые, да, самые трудоспособные народники говорят, нет, еще не все потеряно, надо продолжать работать в деревне, надо не оставлять наши усилия. Таким был, например, будущий лидер российской социал-демократии студент Георгий Плеханов. А другие пожимают плечами и совершенно в это не верят. Но не получилось у нас ничего. Давайте оттуда уходить и переходить к более решительным методам. Переходить к террористической борьбе с правительством. Ну хорошо, а на каком основании мы будем использовать ИРО? А основание очень простое. Это правительственные репрессии. Наш террор... Наш революционный террор — это будет ответ на репрессивные, внезаконные действия правительства. Логично? Логично.
Но это с их точки зрения логично. Не, ну с их точки зрения логично. Какие репрессии, если царь там, предположим, мы сейчас говорим об времени Александра II, правильно?
Да, конечно.
Понимаете, до какой степени разительно... Была ситуация, если он совершал ежедневные прогулки, предположим, да, вот этот часовые от Зимнего дворца, сделал такой каре, возвращаясь туда, без охраны.
Справедливо.
Ну, понимаете, это вот та Россия, которую они нарушили полностью, они же ведь переформатировали полностью вот эту матрицу, в которой жила Россия. Один человек, ребят, вот себе представьте, да. Один царь проходит, и ничего, ни одного человека охраны. Представить же невозможно.
Алексей, представьте себе еще такое. Николай I гулял по Петербургу и даже находил время там знакомиться с молодыми барышнями.
Да, класс.
Да, вот это жизнь, я понимаю, конечно.
Свободная страна.
Когда я царь, могу, хочу гуляю.
Нет, ну, он не говорил, царь, очень приятно.
А что он говорил, мы узнаем после новостей.
Граждане министры Временного правительства, именем Военно-революционного комитета объявляю ваше Временное правительство арестованным.
Но как это можно учить? Мы помочим на это.
Завершается пролетарская революция в нашем экономике.
Именем революции.
Всеволод Евгеньевич Воронин у нас в гостях, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Еще раз здравствуйте. Вот, у нас такой экскурс интересный во времена Александра II. Мы говорим о противоречиях между новым поколением молодежи, которое выбрало, кстати говоря, совершенно такой невидимый способ взаимоотношений, как почти террор и такое активное противление, и то, что вы сказали, их сначала посадили, пытались бороться с ними, знаете, изолируя из общества, посидели в казематах, друг с другом перезнакомились, и там-то и родилась вот эта, так сказать, более радикальная революционная идея. И практически уже такие общества образовались в отсидке.
Ну вот, чтобы понять, как быстро шел процесс радикализации, скажу так, что будущие вожди народной воли Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская, они, собственно говоря, выросли из чего? Если мы говорим о Желябове, это, конечно, потомок крепостных крестьян, да, ну и сам, так сказать, по рождению крестьянин Таврической губернии. Крымчанин, да? Угу. Учился в Новороссийском университете в Одессе. Был исключен оттуда за организацию студенческих волнений. Да? То есть это пропагандист, это борец за права молодежи, учащийся. Да? Его оттуда исключают, дальше он примыкает к народническим кружкам, участвует в хождении в народ. И уже отсюда идет его последующий радикализм, когда он все больше отказывается от форм просветительской и пропагандистской работы в пользу самых радикальных действий. Софья Львовна Перовская, его, так сказать, соратница, его возлюбленная, кстати, да, она очень талантливая женщина. Она, кстати, другого происхождения, она дворянка. Она дочь Льва Николаевича Перовского, который был крупным чиновником и в середине 60-х годов 19 века недолго был губернатором Санкт-Петербурга, а затем был крупным чиновником в Министерстве внутренних дел. Она оканчивает Аларчинские женские курсы. Она дама уже образованная, и она включается вот в эту борьбу в силу чего? В силу того, что конфликт, состояние конфликта между правительством и учащейся молодежью стало нормой. Вот поймите, если осенью 1861 года студенческие волнения в Петербурге, в Москве, это из ряда вон выходящее событие, ну как же так? Вот как они осмелели, обнаглели, мы должны с этим что-то делать или поступить с ними по-отечески, ну как царь сказал, поступить со студентами по-отечески, а он отдыхал в Крыму, в Ливаде, стали обсуждать, что значит по-отечески, граф Панин, министр юстиции, сказал, ну по-отечески, значит высечь розгами, нет-нет-нет, ни в коем случае этого делать не будем, сечь розгами, надо как-то выходить из этого кризиса, то затем, когда гайки начинают закручиваться, когда с середины 60-х годов, с 1866 года, кстати, как следствие выстрела Каракозова, Россия получает министра народного просвещения графа Дмитрия Андреевича Толстого, который выступает с совершенно замечательной, правильной программой утверждения классического образования, ну, в то же время подтянуть дисциплину, да, воспитать благонамеренную молодежь. Вот с этого момента студенческие волнения становятся явлением хроническим. Они регулярно повторяются. Да, вот это противостояние студентов и администрации, студентов и полиции. И Перовская, и Желябов, они так или иначе выходят из этой среды. Из среды волнений учащейся молодежи, затем из среды участников хождения в народ. И когда в конце 70-х годов 19 века вопрос встает ребром, вот или мы все-таки наберемся терпения, будем продолжать революционную пропаганду и вести просветительскую работу в деревне. Ну, конечно, не топорным способом, не сразу звать мужика к топору, а все-таки его образовывая, научая многому, то большинство народников, революционных народников, пошли не за Плехановым с его идеями пропаганды, а пошли за Желябовым и его соратниками, который говорил, что ну не получается, даже народнические поселения в деревне чахнут, и народ, и в смысле участники этого движения все больше и больше разувериваются в эффективности. И тогда встает вопрос о революционном терроре как главном методе борьбы. В 1879 году организация «Земля и воля», возникшая тремя годами раньше, она раскалывается. Пропагандисты во главе с Плехановым образуют маленькую группу «Черный передел», которая имеет самую несчастную судьбу. У нее была одна единственная типография в Петербурге, в Галерной гавани, и в январе 1880 года правительство эту типографию разгромило. Притом, прочитав вот название газет «Черный передел» и так далее, решили, что это самая радикальная организация, какая-то черная революционная партия.
А с другой стороны, так и есть. Ну как, вот название «Черный передел».
«Черный передел», Алексей.
Уже по-другому уже невозможно воспринимать.
Нет, по-другому возможно воспринимать, как? Потому что черный передел — это всего-навсего регулярный передел земли в крестьянской общине.
Это земля.
Вещь самая невинная.
Понятное дело. Тоже головой надо думать, самое невинное так назвать. А получается, вот если ты не в курсе...
Алексей, но это крестьяне придумали. Мы делим землю по-черному. Это русский мужик, не революционер, это придумал. А правительство прочитало прочитав, кстати, вот толком не зная, что имеется в виду, решил, что это самая крайняя, самая радикальная черная партия.
Да.
Вот мы с ней сейчас покончили, и слава богу.
Черный передел, на самом деле... Это как раз и навсегда. Вот черный передел. Раз и навсегда.
Нет, не раз и навсегда, а регулярно, один раз в несколько лет. Передел земли вообще.
Это крестьяне так думают, а нормальный человек, который был дистанцирован от этого, для городского, черный передел, для него это, знаете, как Black Sabbath, черная суббота, понимаете, вот все. Конец.
Нет, ну вот те, которые так называли, они были в курсе, они имели в виду крестьянское равноправие. Да? Правительство обрадовалось, что покончило с революционными радикалами, на самом деле истребило ту группу, ну в смысле не истребило, а ликвидировало ее существование, пресекло деятельность тех, с кем можно было еще как-то разговаривать.
Угу.
И получила абсолютную монополию народной воли в русском вот этом революционно-демократическом, в этом социалистическом народническом движении. И в итоге народовольцы планомерно готовят цареубийство. В августе, в середине августа 1879 года чернопередельцы и народовольцы договорились полюбовно расстаться. Разойдемся друзьями, да? И уже через 10 дней исполнительный комитет народной воли выносит смертный приговор царю. И дальше начинается охота на Александра II, жестокая, беспощадная. Если несколькими месяцами раньше народник Соловьев стрелял в апреле 1879 года в царя в центре Петербурга, возле Певчевского моста, недалеко от Зимнего дворца, и землевольцы думали, хорошо это или плохо, а может быть мы только испортили все. Нет, но все-таки, наверное, хорошо, потому что надо бороться с царизмом и так далее. И вот эти споры, они убили землю и волю. Но народная воля полностью возобладала. Поэтому следующее покушение, ноябрь 1879 года, это попытка подкопа под железнодорожное полотно на подъезде царского поезда из Крыма к Москве. Подорвали рельс, сошел с рельсов поезд царской свиты, царь успел проскочить в Москву по дороге в Петербург. А следующее покушение, это уже февраль 1880 года. Степан Николаевич Халтурин, рабочий, мастер, золотые руки.
Это краснодеревщик, вы имеете в виду.
Приличный человек.
Приличный. Во дворец устроился.
На работу в Зимний дворец, и там в нем души не чаяли. Он своими золотыми руками что только не делал. Угу. Да, то есть выполнял любую мастерски столярную работу. И тот же Степан Николаевич Халтурин, этот молодой рабочий, так раз за разом в Зимний дворец приносит по очередной партии взрывчатки. И 5 февраля 1880 года это все рвануло под императорской столовой, где должен был состояться обед Александра II и его шурина, брата жены императрицы Марии Федоровны, принца Александра Гессенского, который прибыл из Германии в Петербург. Но благо поезд опоздал больше, чем на полчаса. Обед немножко перенесли. Царь был в Зимнем дворце, но на безопасном расстоянии. Погибло, в общем, и было ранено несколько десятков человек.
Невинные люди.
Покалечены, да. Это невинные. Дежурные офицеры, это прислуга, это понятно, да? Произошла эта трагедия. С этого момента правительство решает, что надо что-то делать. С одной стороны, надо продолжать борьбу с революционным движением, с другой стороны, надо найти какую-то благонамеренную часть общества и вытащить ее из-под революции. Поэтому здесь Александр II решается обсудить условно так называемые конституционные проекты. Это никакая не конституция, это сугубо совещательное представительство, могло быть допущено, то есть депутаты с правом совещательного голоса, представители земств, городских дум и так далее. И эти проекты, авторами которых были председатель комитета министров Петр Александрович Валуев, великий князь Константин Николаевич, брат царя, они обсуждаются. Так, по иронии судьбы, кстати, они были отвергнуты за две недели до взрыва. в Зимнем дворце, но затем постепенно к этим мыслям возвращаются уже в условиях, когда фактически главным человеком в правительстве стала замечательная личность генерал-граф Михаил Тарелыч Лорис Меликов, который возглавлял Верховную распорядительную комиссию до августа 1880 года, а затем стал министром внутренних дел, но с очень широкими полномочиями. В частности, бывшее третье отделение с корпусом жандармов он забрал к себе в МВД. Угу. И Михаил Тарелыч, вот этот хитрый лис, да, вот он, с одной стороны, борется с революционным движением, с другой стороны, готовит некий компромисс с оппозиционной, но такой благоразумной частью общества. Он говорит, что эти проекты могут пригодиться, и в конце концов он рождает эту идею. В январе 1881 года он представляет царю доклад.
А вот что было после доклада, мы с вами продолжим буквально через несколько
часов. Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура!
Именем революции.
Да. Музыка у нас безмятежно играет, а события нагнетаются. Да, Всеволод Евгеньевич, у нас времени, к сожалению, так сказать, подтаивает, да, но оно еще есть. Оно еще есть.
О, и пока до того, как вы начали рассказывать, у меня есть вопрос. Они, вот революционеры, они серьезно ожидали, что убьем царя, и все будет хорошо сразу. Мы получим власть. Или они не поняли, что может и появиться второй, третий, четвертый царь?
Нет, ну царь-то, кстати говоря, да, я тоже хотел вопрос задать. Царь-то появился на следующий день. Умер Александр, и Александр Третий сразу же на следующий
очень
день.
Очень наивно, да.
Ну что это такое, действительно? Вот они, ну, смотрите, вообще, в своем уме или нет? Чего они хотели-то?
Ну вот, кто там был в своем или не в своем уме, мы с вами сейчас прослеживаем две враждебные друг другу логики действий, да? Вот если мы говорим о народовольцах, у них был свой план, так сказать, выхода из кризиса. Ну, во-первых, они все-таки, надо это понимать, в глазах значительной части общества из-за достаточно суровых мер правительства, потому что уже после покушения Веры Засулич на петербургского градоначальника Трепова в январе 1878 года, когда суд Засулич оправдал, правительство перестало церемониться с народниками, стала предавать их военно-окружным и прочим военным судам, где приговор был уже гарантированный. Поэтому ореол мучеников они получили. И они считали, что в своей борьбе с правительством они могут добиться успеха путем дезорганизации власти, путем террора, путем запугивания министров, да? Каждому министру, независимо консерватор, либерал, вынесен приговор, и по почте пришло вот такое письмо, да, вот, да, с угрозами, с приговором и так далее. Это еще было, извините, летом 1878, в 79 году и так далее. Дальше, после цареубийства, они предполагали, что под натиском военных офицеров, которые, так сказать, примыкали к народной воле, удастся добиться ухода монарха или заставить следующего царя принять условия. А условия какие? Это, по сути дела, созыв учредительного собрания, назовем его так, некоего представительства с правом вырабатывать основы будущего государственного общественного строя. И после этого происходит смена режима, переход власти вот к этому народному представительству и обновление всего строя в стране. Но они не учли одного, что цареубийство, которое было организовано Желябовым и Перовской, и которое совершилось 1 марта 1881 года, Желябов был арестован за два дня до 1 марта 1881 года, до этого решающего покушения на царя, да, но Перовская довела дело до конца, что это покушение, это убийство монарха вызовет ужас в обществе. И отвращение к революционерам у очень большой его части. И на этой волне Александр III, вступивший на престол, перехватывает инициативу. Он начинает решительно бороться с народной волей. Он отказывается от всяких конституционных, условно говоря, идей. Он хоронит пресловутую конституцию Лорис Меликова, хотя это была никакая не конституция, просто предполагалось пригласить с места выборных представителей земств и городских дум и обсуждать по выбору правительства те вопросы, которые важны для подготовки соответствующих законопроектов. Александр III занимает жесткую позицию, начинает борьбу и добивается успеха, потому что уже в конце марта 1881 года руководство народной воли было разгромлено. Организаторы и участники цареубийства были арестованы. Ну, Игнатий Гриневицкий, который швырял бомбу под ноги царю, он получил смертельное ранение вместе с царем в этот момент и умер через несколько часов. Но остальные, так сказать, Перовская, Кибальчич, молодой русский ученый, Михайлов и другие, они были арестованы, они были преданы суду особого присутствия Сената, осуждены к повешению, все, кроме беременной юной еврейки Гесси Гельфман, которая, так сказать, получила замену смертной казни, но вскоре умерла в тюрьме все равно. 3 апреля вешают первомартовцев 1881 года на Семеновском плацу в Петербурге. Народовольцам ответить нечем. И последующие 1.5-2 года упорной борьбы по разгрому ячеек народной воли приносят свои плоды. Партия разбита, и страна имеет охранительный консервативный курс. Бывший министр народного просвещения Толстой становится министром внутренних дел уже в 1882 году. Он уже стар, болен, не всегда в своем уме, но ему говорят: «Дмитрий Андреевич, вы нам нужны в качестве знамени».
Да, да, символ нужен обязательно, конечно.
И вот эта консервативная охранительная политика, она подмораживает Россию. В то же время это возможность провести важные экономические преобразования, в крестьянском вопросе закончить крестьянскую реформу, перевести крестьян на обязательный выкуп тех, кто еще не перешел на выкуп за минувшие 20 лет. Это реформы в рабочем вопросе, это развитие промышленности. И в то же время вопрос взаимоотношений власти и общества остается неразрешенным. Болезнь загнана внутрь. Глубоко, конечно, внутрь, эти народнические кружки в глубоком подполье, но при соответствующих условиях они готовы снова заявить о себе. Поэтому эта тема большого разговора на будущее.
Он состоится, этот разговор у нас, как грибница, знаете, грибы все сорвали, а грибница, все это гигантские сетка продуктов, все осталось, да. Огромное вам спасибо, Силт Евгеньевич. Воронин был у нас в гостях, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Конечно, мы продолжим эту тему, потому что сколько раз мы к ней возвращаемся, понимаем, что только вот в осмыслении прошлого нужно понимать, куда нам развиваться. И сейчас вот вы еще раз, несколько раз это вербализировали. Конечно, понятно, что для России, для такого государства, для такой территории губителен революционный путь, конечно. Надо договариваться.
Но для этого должна быть взаимная
воля. Конечно, конечно. Я с вами всяк. Всего вам доброго. Спасибо большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.